когда она говорила «у вас, по-вашему, по-купечески», Фоме казалось, что этими словами она как бы отталкивает его от себя. Это было и грустно, и обидно. Он молчал, глядя на ее маленькую фигурку, всегда как-то особенно красиво одетую, всегда благоухающую, как цветок, и девически нежную. Порой в нем вспыхивало дикое и грубое желание схватить ее и целовать. Но красота и эта хрупкость тонкого и гибкого тела ее возбуждали в нем страх изломать, изувечить ее, а спокойный ласковый голос и ясный, но как бы подстерегающий взгляд охлаждали его порывы. Ему казалось, что она смотрит прямо в душу и понимает все думы. Эти взрывы чувства были редки. Вообще же юноша относился к Медынской с обожанием, удивляясь всему в ней, ее красоте, речам, ее одежде. И рядом с этим обожанием в нем всегда жило мучительно острое сознание его отдаленности от нее, ее превосходства над ним. Такие отношения установились у них быстро. В 2-3 встречи Медынская вполне овладела юношей и начала медленно пытать его. Ей, должно быть, нравилась власть над здоровым, сильным парнем, нравилось будить и укрощать в нем зверя только голосом и взглядом, и она наслаждалась игрой с ним, уверенная в силе своей власти. Он уходил от нее полубольной от возбуждения, унося обиду на нее и злобу на себя. А через 2 дня снова являлся для пытки. Однажды он робко спросил ее: «Софья Павловна, были у вас дети?» «Нет, я так и знал», — с радостью вскричал Фома. Она взглянула на него глазами совсем маленькой и наивной девочки и сказала: «Почему же вы это знали? А зачем вам знать, были ли у меня дети?» Фома покраснел, наклонил голову и начал говорить ей глухо и так точно выталкивал слова из-под земли, и каждое слово весило несколько пудов. «Видите, ежели женщина, которая, то есть родила, то у нее глаза совсем не такие. Да? Какие же?» «Бесстыжие», — бухнул Фома. Медынская рассмеялась своим серебристым смехом, и Фома, глядя на нее, рассмеялся. «Вы простите», — сказал он наконец, — «я, может, нехорошо, неприлично сказал». «О, нет-нет, вы не можете сказать ничего неприличного. Вы чистый, милый мальчик. Итак, у меня глаза не бесстыжие?»
«У вас, как у ангела», — восторженно объявил Фома, глядя на нее сияющим взглядом.
Она взглянула на него так, как не смотрела еще до этой поры, взглядом женщины-матери, грустным взглядом любви, смешанной с опасением за любимого. — «Идите, голубчик. Я устала и хочу отдохнуть», — сказала она ему, вставая и не глядя на него. Он покорно ушел. Некоторое время после этого случая она держалась с ним более строго и честно, точно жалея его, но потом отношения приняли снова форму игры кошки с мышью. Отношения Фомы к Медынской не могли укрыться от крестного, и однажды старик, скорчив ехидную рожу, спросил его: «Фома, ты почаще голову щупай, чтоб не потерять тебе ее случаем».
«Это вы насчет чего?» — спросил Фома.
— А насчет Соньки? Больно уж часто ты к ней ходишь.
— Что вам? — грубовато сказал Фома. — И какая она для вас, Сонька?
— Мне? Ничего. Меня не убудет от того, что тебя обгложут. А что ее Сонькой зовут, это всем известно. И что она любит чужими руками жар загребать, тоже все знают.
— Она умная, —
твердо объявил Фома, хмурясь и пряча руки в карманы. «Образованная! Умная — это верно. Образованная! Она тебя образует, особенно шалопаи, которые вокруг нее...»
«Не шалопаи, а тоже умные люди!» — злобно возразил Фома, уже сам себе противореча. «И я от них учусь!» Я что, ни в дудку, ни поплясать? Чему меня учили? А там обо всем говорят. Всякий свое слово имеет. Вы мне на человека похожим быть не мешайте.
Фу, как ты говорить научился?
То есть, как град по крыше, сердито.
Ну ладно, будь похож на человека. Только для этого безопаснее в трактир ходить. Там человеки все же лучше Софьиных. А ты бы, парень, все-таки учился бы людей-то разбирать, который к чему. Например, Софья. Что она изображает? Насекомое для украшения природы и больше ничего.
Возмущенный до глубины души, Фома стиснул зубы и ушел от Маякина, еще глубже засунув руки в карманы.
Но старик вскоре снова заговорил о Медынской.
Они возвращались из Затона после осмотра пароходов и, сидя в огромном и покойном воске, дружелюбно и оживленно разговаривали о делах. Это было в марте. Под полозьями саней всхлипывала вода, снег почти стаял, солнце сияло в ясном небе весело и тепло.
«Приедешь? К барыне своей первым делом пойдешь?» — неожиданно спросил Маякин, прервав деловой разговор.
«Схожу», — недовольно ответил Фома.
Что скажи, часто подарки делаешь ты ей?»
— просто как-то задушевно спросил Маякин.
«Какие подарки? Зачем?» — удивился Фома.
«Не даришь? Ишь ты, неужто она просто так, по любви живет с тобой?»
Фома вспыхнул от гнева и стыда, круто повернулся к старику и укоризненно сказал. «Эх, старый ведь вы человек, а говорите, стыдно слушать, да разве она пойдет на это?»
Маякин чмокнул губами и унылым голосом пропел. «Какой ты дубина! Какой дурачина!» И внезапно, злившись, плюнул. «Тьфу тебе! Всякий скот пил из кринки, остались подонки, а дурак из грязного горшка сделал башка. Черт! Ты иди к ней и прямо скажи. Желаю быть вашим любовником. Человек я молодой, дорого не берите».
«Крестный», — угрюмо и грозно сказал Фома, — «я этого слушать не могу. Ежели бы кто другой...»
«Да кто, кроме меня, остережет тебя?» «А, батюшки!» — завопил Маякин, всплескивая руками. «Это она тебя всю зиму за нос и водила! Ну, нос! Ах, она стервоза!»
Старик был возмущен. В голосе его звучали досада, злоба, даже слезы. Фома никогда еще не видел его таким и невольно молчал.
«Ведь она испортит тебя! Ах, блудница вавилонская!»
Глаза Маякина учащенно мигали, губы вздрагивали, и грубыми, циничными словами он начал говорить о Медынской азартно, злобным визгом. Фома чувствовал, что старик говорит правду. Ему стало тяжело дышать. «Ладно, папаша, будет!» — тихо и тоскливо попросил он, отвертываясь в сторону от Маякина.
«Эх, надо тебе!» «Скорее жениться!» — тревожно вскричал старик.
«Христа ради, не говорите!» — глухо молвил Фома.
Маякин взглянул на крестника и умолк. Лицо Фомы вытянулось, побледнело, и было много тяжелого и горького изумления в его полуоткрытых губах и в тоскующем взгляде. Справа и слева от дороги лежало поле, покрытое клочьями зимних одежд. По черным проталинам хлопотливо прыгали грачи. Под полозьями всхлипывала вода, грязный снег вылетал из-под ног лошадей.
«Ну и глубже человек в своей юности!» — негромко воскликнул Маякин. «Стоит перед ним пень дерева, а он видит морда зверева. О-хо-хо!»
«Говорите прямыми словами», — угрюмо сказал Фома.
«Чего тут говорить? Дело ясное. Девки сливки, бабы молоко, бабы близко, девки далеко. Стало быть, иди к Соньке, ежели без этого не можешь,
и говори ей прямо так, мол, и так. Дурашка! Чего ж ты дуешься? Чего пыжишься?»
«Не понимаете вы», — тихо сказал Фома.
«Чего я не понимаю? Я все понимаю».
«Сердце. Сердце есть у человека», — тихо сказал юноша.
Маякин прищурил глаза и ответил: «Ума, значит, нет».